говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Как мечтали мы о будущем еще лет 10 назад, когда доносились слухи о совершенно фантастических ценах в Европе, когда говорили люди, что летают из Брюсселя в Лондон за $5. Когда говорили, что летают по Европе, там, скажем, из Берлина на Майорку, тоже летают за 15 евро, там, за 25 евро. Какие-то совершенно фантастические цены. И тогда появилось в лексиконе слово «лоукостеры». Ну и вот, наконец-то, наступило время, когда эти самые лоукостеры, бюджетные авиакомпании, пришли в Россию. Но тут выяснилась новая проблема – люди недовольные. Потому что, наверное, все помнят, какие были скандалы не так давно с авиакомпанией «Победа» и со всеми ее новыми практиками. Все пишут, как заставляют людей платить даже за ручную кладь. Или когда семья хотела сесть вместе, их заставляют доплачивать за то, чтобы сидеть вместе, а иначе в обязательном порядке мужа и жену, там жену и ребенка рассаживают по разным креслам. И была, конечно, большая дискуссия по этому поводу. Ну и вот, собственно, мне кажется, это интересный повод для того, чтобы разобраться, в чем, собственно, состоит механика действия лоукостеров. Насколько велико их будущее в мире авиаиндустрии, авиаперевозок, и какое вообще ждет будущее мир путешествий, мир перевозок, мир авиаиндустрии. Говорим об этом с Леонидом Рябоштаном, руководителем направления авиа и сооснователем компании One2Trip. Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Ну, давайте сначала со словом разберемся, потому что, как я бы, все думают, что лоукост – это низкая цена. А это не низкая цена, нет, да? Иначе бы было лоу-прайсеры.
Да, лоукост имеет отношение к непосредственно бизнесу авиакомпании. То есть оно говорит о том, что низкие издержки.
Косты, то, что вот называется.
Да,
косты,
да, 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 да. Авиакомпании и лоукостеры всеми правдами и неправдами пытаются оптимизировать свои расходы, минимизировать время простоя судов тем или иным способом. И, соответственно, урезают все дополнительные услуги, которые обычно входят в стоимость билета. И этим самым они позволяют себе конкурировать с классическими перевозчиками.
И где основные ресурсы вот этой урезания средств? На чем в основном они экономят?
В основном тут условная экономия. Они именно оптимизируют свои расходы. То есть они используют флот из исключительно новых судов, что позволяет им добиться низких простоев из-за ремонта, например. Позволяет уменьшить средства, которые расходуются на этот ремонт. Самолеты могут закупаться относительно большими партиями с большим дисконтом. И потом по выработке 7-8 лет могут продаваться практически по рыночной стоимости нового самолета.
То есть то, что люди боятся, что старые бросовые самолеты на лоукостерах, это не так. Как раз у них самые новые самолеты.
Да, у лоукостеров, безусловно, самые новые самолеты. Лоукостеры значительно более пунктуальны, нежели классические авиакомпании, потому что для них это действительно деньги. У них каждый
момент это обороты стоит. Быстрые очень.
Да, да. То есть, например, Vueling, который летит из Барселоны в Севилью, рейс прилетает в Севилью в 8:35, а в 9:10 он уже вылетает обратно в Барселону. Вот. То есть они успевают все это перегрузить. Это даже видно по формату общения с пассажирами. В той же самой «Победе» пассажирам рекомендуют побыстрее выходить из самолета, чтобы как бы не задерживать его на земле, потому что дальше у него следующий рейс.
Это спи, как у Ильфа и Петрова с «Домом крестьянина». Спи скорее, твоя подушка нужна другому. Примерно так. Это, наверное, все-таки основано на каких-то трендах уже среди пассажиров, да, ведь появился, наверное, какой-то новый пассажир, который уже, да, не пассажир середины 20 века, который ожидает чашку кофе и как бы стюардессу с конфеткой.
Ну нет, ну, как показывает практика, все ожидают стюардессу с конфеткой и чашку кофе, но все одновременно адаптируются, хотят летать подешевле, и при этом летают значительно чаще. Те же самые, просто перелетов стало значительно больше по доместику, то есть внутренних перелетов. Люди стали чаще летать домой, на работу и так далее.
Ну да, собственно, мобильность, она ведет к новым ожиданиям от перевозчиков. Можно сравнить лоукостеров, скажем, с маршрутками? Это как вот такие... По мере заполнения... Кстати, вот такая вот модель, между прочим, я что-то вот в Европе не видел. Шаттлы такие. Я в Америке давным-давно еще летал. Там в Вашингтоне там самолет отправляется по мере заполнения.
Ну да, в Европе такого пока не встречал. Я думаю, что в Америке они, наверное, тоже вымерли со временем. Сейчас как-то более классически. То есть авиакомпания планирует свой бюджет все-таки, поэтому предпочитает заранее продавать места.
Ну, в общем, здесь, как я понимаю, оптимизация времени нахождения самолета в воздухе, да, и оптимизация усилий персонала, чтобы там один сотрудник авиакомпании обслужил как можно больше авиапассажиров.
Да, все верно, все верно. У «Победы», например, самолет в среднем воздухе находится 14 часов. То есть это достаточно серьезный показатель. Обычно у классической авиакомпании это порядка 7-8 часов. Вот. Плюс, да, у той же самой «Победы» один сотрудник обслуживает 5000 пассажиров.
В год? Вот,
да. У «Ryanair» число немножко повыше, это порядка 8000. Вот, ну, то есть есть над чем работать, но у классических это значительно ниже.
А на каких направлениях в основном работают лоукостеры?
Лоукостеры, как правило, это небольшие перелеты, 1-3 часа. Вот, но сейчас появляются исключения. Появился Norwegian, который летает лоукостер из Рейкьявика аж в США.
Вот, но это надо до Рейкьявика долететь.
Ну да, да.
Но это можно тем же Норвежином, то есть с пересадкой можно из Европы через Рейкьявик в Америку дешево улететь.
Да. Можно, есть масса комбинаций, как это сделать. Это не для России, безусловно, такой вариант. А для европейцев это вполне себе ходовой вариант, потому что есть Wow Air, который летает, и Norwegian тоже имеет большую маршрутную сеть по Европе. И это сильно дешевле. То есть даже тот же самый бизнес-класс по сравнению, я смотрел буквально октябрь, Norwegian бизнес-класс стоит порядка что-то $1000, а ближайший British прямой стоит в районе $4,000-$5000.
Это куда?
Какой? Это Лондон, Лос-Анджелес.
Лос-Анджелес, да, ну да, да. Длинный. Угу. Ну, ведь, кроме прочего, как я понимаю, они работают за счет новых, ранее неиспользуемых аэропортов. Не новых, а существующих, да, но как бы боковых.
Они используют не основные аэропорты, а которые находятся чуть дальше от города. Вот. В этом, кстати, есть проблема российских лоукостеров, что выбора аэропортов, к сожалению, нет.
Вот. Ну, Жуковский только, да, открыли сейчас.
Ну, в Москве с этим, да, Жуковский открыли, но, опять-таки, у него транспортная доступность никакая.
Туда никак доехать не добраться. Невозможно, да.
Да. А ну, если, это только Москва, а других аналогов-то и нет по России, получается.
А вот на Западе, я смотрю, «Победа», куда летает совершенно новый вот эти вот «Меминген», который оказался, находится там в часе с небольшим на автобусе или на поезде от Мюнхена.
Да.
Или вместо Милана летает он в Болонью.
Да, кажется, да.
Да.
В России, к сожалению, у нас это недоступно. Но тут еще важно учитывать для путешественника этот момент. При желании сэкономить, надо рассчитывать дорогу от двери до двери. То есть дорога в более удаленный аэропорт обойдется дороже, если вы хотите поехать на такси, например.
Ну да, здесь это все, потому что обычно так заходишь, смотришь, боже мой, дешевые билеты, а потом начинаешь считать, да он еще там на пересадке где-то 20 часов, или там да даже хоть 8 часов, сколько времени ты там-то на ресторанах тратишь на этой пересадке, вот, начинаешь подсчитывать удобности аэропорта, да даже в Москве лететь там из Домодедова или из Шереметьево, кому как ближе. И все это на круг выходит. Но вообще, в целом, если по России смотреть, они намного дешевле?
Все зависит, конечно же, от конкретного направления и конкретных дат. Я думаю, что процентов, наверное, 90 сейчас «Победа» одна из самых дешевых авиакомпаний на направлении. Но бывает так, что «Победу» она может либо раскупаться, либо раскупаются дешевые тарифы, и какие-то другие авиакомпании вылезают в топ. То есть вполне себе может. А ведь наши классические перевозчики тоже постепенно адаптируются под лоукост-модель. Например, уже 3 или 4 авиакомпании, там, Сибирь, Урал, ввели безбагажные тарифы, и которые они вполне себе конкурентоспособны по стоимости с «Победой». Вот. Но если сравнивать с классическими тарифами, то, безусловно, «Победа» выигрывает у них, в том числе даже с учетом дополнительного багажа, который вы, возможно, приобретете.
В этом скандале, о котором я упоминал, какая ваша позиция? Кто здесь был прав, компания или пассажиры, которые требовала семья, там мать россиянка, отец итальянец, российско-итальянская семья с ребенком, которых преднамеренно рассадили, чтобы они заплатили за то, чтобы сидеть вместе?
Ну, я на стороне, безусловно, авиакомпании нахожусь в данном случае, ну, потому что правила общеизвестны.
Ну да.
Люди покупали билеты, они видели, куда они просажены. У них была возможность сесть вместе уже на этапе на этапе работы с бронированием на сайте авиакомпании, могли сделать это на стойке регистрации. То есть, но по какой-то причине они это, возможно, они это не услышали. Не знаю, возможно, мне кажется, это была попытка как-то сэкономить.
Да, и затем это обернулось дракой фактически с стюардессами, с экипажем и такой насильственной рассадкой.
Драку я, безусловно, не одобряю.
Да. Ну, просто, мне кажется, вопрос еще в восприятии, потому что люди, соцсети, конечно, они в основном будут на стороне потребителя, на стороне пассажира, и ощущение, что вот авиакомпания должна, что есть некие изначально присущие перелету блага, как то бесплатный багаж, как то там питание и возможность выбора места. Видимо, очень сложно понять, что это все тоже вещи, на которых можно экономить.
Да, да. Тут это надо понимать, что если авиакомпания должна будет заложить в модель такой расход для себя, она повысит среднюю стоимость для всех пассажиров. Вот, то есть это здесь от этого никто не выиграет, по сути.
Я читал даже, что похожий эпизод был с Ryanair, и то есть они себя ведут еще более нагло и жестко, Ryanair. И они там пассажир потребовал, чтобы ему предоставили кресло, и они не предоставили ему кресло, он с ним судился, выиграл суд, и они после этого повысили стоимость билетов для всех, для того, чтобы на всех пассажиров перенести судебные издержки.
Да, все верно. Был такой прецедент, и... В общем-то, с точки зрения бизнеса, это достаточно логичный ход, я бы сказал.
Но это даже, может быть, вот вы, как тоже человек из индустрии, это тоже и маркетинговый ход такой агрессивный, потому что я вижу вроде как лоукостеры взять хотя бы, ну, я совершенно не одобряю последние скандалы с авиасейлс, с их сексистскими высказываниями, mm-hmm. с тем, что происходит в сети, но с точки зрения маркетинга, то есть плохой пиар – это тоже пиар.
Безусловно, потому что, с одной стороны, очень явным образом доносятся и правила перевозки в авиакомпании. То есть все очень детально в них разбираются. И в следующий раз делают абсолютно осознанный выбор. А как бы сэкономить у всех есть большое очень желание.
Так что агрессивный маркетинг – это тоже часть игры. Но вот вы говорите, что и обычные авиакомпании уже идут по пути. Это что, видимо, вообще путь в будущее, что будут обычные компании тоже, то, что, так сказать, резать косты вот эти?
В целом, да, конечно. То есть авиакомпании смотрят на суперэффективную модель лоукостов классические и как бы тоже хотят немножко этого, часть этого пирога. Вот. А у них клиенты, которые пользовались классическими перелетами, никуда не деваются, но при этом они хотят зацепить рынок тех, кто хочет летать лоукостами. И они вводят соответствующие предложения. В целом это все хорошая практика, потому что перелеты становятся доступнее, ценообразование становится прозрачнее, то есть ты понимаешь, за что ты платишь, ты можешь опции выбрать самостоятельно, а не брать что-то лишнее. Например, ты не хочешь есть на часовом перелете, ну, не ешь. Хочешь есть, доплати.
Да, я вот сейчас все чаще вижу, и в Аэрофлоте там уже переходят, отказываются от горячего питания. Я уже даже вот летая по Европе и не вспомню, ну, может быть, больше 3 часов, когда дают горячее питание.
Признаться, когда летишь Аэрофлотом, если вдруг получишь бутерброд, это будет немножко разочаровывать. Если берешь тариф победы и не получаешь никакого питания, то ты как бы на это рассчитываешь.
Ну да, но все же, мне кажется, ну, по крайней мере, скажем, летая Москва-Хельсинки, это достаточно короткий перелет, там около 1,5 часов, и Аэрофлотом, и Финэйр, я совершенно не рассчитываю на горячее питание, как было 5 лет назад или 10 лет назад. Я знаю, что мне дадут бутерброд и какой-то сок на выбор.
Ну да, но это приятно бы удивило, я думаю.
Плюс, а экономят ли, скажем, обычные авиакомпании на размере мест? Есть ли какие-то нормативы по...
Нормативы, безусловно, есть.
Ширине кресла, да, по размеру места для коленей.
Минимальные есть. Это все зафиксировано в стандартах IATA. То есть Международная ассоциация авиаперевозчиков, безусловно, лоукостеры идут на снижение комфорта для пассажира и делают компоновку как можно более плотной. В том числе, естественно, компоновка одноклассная, то есть только эконом-класс доступен в салоне. За счет этого увеличивается количество пассажиров, которые можно перевезти одним самолетом.
Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Леонид Рябоштан, руководитель направления авиа и сооснователь компании One2Trip. Говорим мы о феномене лоукоста, причем скажу, что будем говорить еще не только о лоукосте в авиаперевозках, но и в целом в туриндустрии. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Леонид Рябаштан, руководитель направления «Авиа» и сооснователь компании «One Two Trip». Говорим мы об экономике лоукоста, лоукостеров, которые переделывают под себя весь рынок авиационных перевозок. Сейчас в России это авиакомпания «Победа». Это действительно только «Победа» сейчас или уже новые какие-то лоукостеры выходят?
Нет, сейчас в России только «Победа» у нас из лоукостеров.
Да. Были попытки, по-моему, «Авианова», да, «Скай-экспресс», да, не да, полетели, ну, да,
особо. У них фундаментально были ошибки в бизнес-девелопменте. То есть у «Скай-экспресса» была фундаментальная проблема, что они использовали старые самолеты. За счет этого бывали простои из-за ремонта, и расписание нарушалось. Это был очень большой негатив от пользователей этой авиакомпании. «Авианова» уже были самолеты поновее, но там была проблема в том, что российское законодательство было не вполне готово к такого рода предложениям. То есть не было ни возвратных тарифов, не было возможности отказаться от питания на борту. Все это навязывалось законом. На момент появления «Победы» все эти проблемы были решены. Плюс дополнительно еще оптимизирована была налоговая система, и на внутренние перелеты налог на добавленную стоимость уменьшили с 18% до 10%. То есть экономика стала значительно более простой.
Ну и потом то, что она дочка Аэрофлота, и они же могут пользоваться, скажем, экономикой масштаба, да, покупать по более самолеты по более дешевой цене, да, групповой, корпоративной.
Да, да, безусловно, это «Победа» пользуется. У них как бы свой собственный бюджет, но вот при закупках, конечно, я думаю, что это используется.
Она сейчас успешна, «Победа», то есть ее вот сколько, 2 года она летает уже, да, это же добролет, да, который был переделан. То есть сейчас экономические показатели достаточно успешные?
Да, да, они зарабатывают хорошие деньги, плюс они вышли на 5-е место среди перевозчиков России. Это очень хороший показатель за всего 2 года деятельности.
В чем вы видите, как вы видите вообще будущее авиаперевозок?
Ну, я думаю, что мы в ближайшее какое-то время продолжим летать на самолетах.
Ну, это понятно. Но с точки зрения вот вас как агрегатора, да, One Two Trip, это же сервис, который агрегирует различные цены. Будут ли повышаться тарифы, будут ли снижаться тарифы? Видите ли вы появление каких-то новых лоукост авиакомпаний?
Если мы говорим про российский рынок, то, безусловно, нам есть куда расти. У нас достаточно низкая конкуренция на рынке пока что еще. Но, с другой стороны, и пользователей потенциальных тоже не так много.
То есть у нас люди меньше путешествуют, меньше летают.
У нас порядка 60 миллионов людей потенциально, которые могут куда-то путешествовать. Это трудоспособное население, у которых есть деньги. Я думаю, что в этой связи, да, скорее всего, должен появиться какой-то еще хотя бы один лоукостер. То есть есть, например, у Сибири, есть у Seven, есть такое подразделение «Глобус», которое авиакомпания. Я думаю, что что-то может, они могут тоже в эту сторону развиваться, именно позиционировать его как лоукост.
Но цены, видимо, пока будут оставаться на прежнем уровне, потому что я смотрю, что невзирая на падение рубля за последние 2 года и, в общем, на такую на волатильность тоже на стоимость нефти, невзирая ни на что, цены в основном остались прежние на авиаперевозке. Или все-таки они поднимаются?
Я думаю, что нет. Средний чек, безусловно, падает. То есть «Победа», любое появление лоукостера на рынке так или иначе в целом понижается.
Но здесь в целом я имею в виду в среднем по рынку.
В среднем по рынку, но и минимальная стоимость тоже понижается. Да. Вот. То есть сейчас стало значительно доступнее для всех. Сейчас самолет – это практически очень реальная альтернатива тому же самому поезду очень часто.
Ну, я думаю, уже давно самолет дешевле поезда, по крайней мере, скажем, Москва-Петербург, уж точно дешевле летать, чем ездить.
Ну, да-да-да. Ну, и бывает, что выгоднее, конечно, по-прежнему путешествовать самолетом, особенно для бизнеса. Это Сапсан, например, на том же самом Санкт-Петербурге.
Ну, тут да, потому что из центра в центр ты приезжаешь, да. Нету вот этой транзакции на трансфер.
Да. А в целом дальше, если продолжать историю как бы развития, нас, как travel-агрегатора, например, и в целом отрасли, я думаю, что нас ждет достаточно активная борьба маркетинговая. Для пользователей, безусловно, это будет большим плюсом, потому что цены будут понижаться. Предложения в программах лояльности, например, будут для них становиться все лучше и лучше. Те же самые лоукостеры постепенно перенимают эту классическую составляющую классических авиакомпаний.
То есть у них тоже есть программы лояльности и постоянных клиентов.
Да, да. Кстати, вот что хорошо, например, для пользователей агрегаторов OneTwoTrip, например, что у нас программа лояльности, она общая для всех авиакомпаний. То есть вы покупаете билет на Ryanair, вы получаете там, до 2% обратно через мобильное приложение. Вы покупаете отель, и вы все это можете использовать вместе друг для оплаты потом последующих ваших путешествий.
Ну, то есть, да, у агрегатора накапливаются как бы очки, баллы для каждого человека.
Да. То есть вы бронируете у нас, например, отель, получаете 10% обратно от стоимости и вполне можете оплатить даже всеми этими, вам может хватить на оплату перелета.
Ну, вот эта вот эпидемия лоукоста, она же, наверное, и отельный бизнес затрагивает. В принципе, отели тоже вынуждены, столкнувшись там, я не знаю, с Airbnb.
Да, безусловно, появление агрегатора, который позволяет эффективно сдавать в аренду квартиры обычным, так сказать, назовем их гражданам, да, заставляет отельные сети тоже пересматривать свою позицию, делать какие-то домашние апарт-отели.
Да.
То есть просто без особого сервиса, просто квартиры с каким-то минимальным сервисом. То есть раз в неделю тебе придут, заменят белье и, может быть, положат полотенце. Вот. Ну, то есть каждый день этого происходить не будет. Но стоимость, естественно, здесь сильно ниже.
А агрегаторы, как ваши, они вообще ведь, по идее, приведут к смерти турагентств?
Я думаю,
как бы современный пользователь, продвинутый, он же не пойдет в турагентство и скажет, дайте, он сам будет, наверное, комбинировать.
Сейчас уже, да. Ну, тут, если брать, например, рынок развитый, как США, там очень большая доля онлайн-продаж. Там 90% покупается онлайн.
90%. А по России сколько процентов онлайн берется?
По России сейчас у меня точной цифры нет. Я сейчас пытаюсь ее достать в процессе. Но мы растем. У нас все еще есть куда расти в плане онлайна. Это в меньшей степени касается авиаперевозок, в большей степени касается отелей, еще, в еще большей степени касается туров, например. То есть мы сейчас запустили предложение «Отель плюс перелет»,
да,
которое позволяет сэкономить существенную часть стоимости. То есть до 30% можно дешевле купить, нежели по.
То есть просто даже если это не какой-то типа классический тур, отдых там недели или две недели, а вот просто, скажем, человек летит на 3-4 дня, если он в одном месте купил отель плюс перелет, плюс, скажем, еще взял машину на прокат, да, тройной пакет,
да,
то по всем трем позициям будут скидки.
Да, в сумме будет дешевле.
Это у вас только есть или это все агрегаторы делают?
Нет, динамических пакетов в России, собственно, практически нет.
Динамический пакет, да, называется, да?
Да, это три поставщика у нас есть. То есть не поставщика, а компании, которые предлагают такую услугу. Вот. Еще, если возвращается к турам, которых у нас пока нет, но мы обязательно их сделаем, там, конечно, 90% происходит продажа офлайн. Вот. Но я думаю, что неизбежно с совершенствованием систем бронирования туров они рано или поздно должны будут тоже выходить в онлайн. Это тоже будет в какой-то момент очень быстро растущий рынок, в котором можно будет хорошо заработать.
Ну, вот это, конечно, очень хотелось, вот то, что вы говорите. Это очень интересно, чтобы было одно окно. Как прежнее турагентство, да, но чтобы это было одно интернет-окно. Потому что, ну, сейчас, скажем, когда я свое там короткое путешествие планирую, я иду в три места. Я иду, предположим, к вам для того, чтобы найти где-то дешевые, более самые дешевые билеты. Потом я иду на Booking, где я беру опять-таки через агрегаторы отель, потом я иду на какой-нибудь там Economy Car Rentals или Auto Europe для того, чтобы себе найти там дешевую прокатную машину.
Да, но, к сожалению, при таком подходе, скажем так, вы лишаете себя возможности воспользоваться так называемыми холлсейлерскими тарифами, например, отельными. Это, скажем так, отельные предложения, которые могут быть проданы только в составе пакета. Это делается для того, чтобы скрыть истинную стоимость услуг, чтобы ни авиаперевозчик, ни отель не дисконтировал себя слишком сильно. Вот. То есть в пакете
чтобы не видел покупатель, да, реальных то, что стоит, и чтобы потом. А вообще, вот идет, есть ли тенденция к большей прозрачности ценообразования? Потому что это, по-моему, одна из самых таких непрозрачных вещей. Почему там билет, вот вы говорите, там, почему билет Лондон-Лос-Анджелес должен стоить $1000?
Тут есть. На самом деле есть прямые издержки, связанные с перелетом. Есть там топливные сборы, аэропортовые сборы. Это все достаточно прозрачно доносится. То есть это на любом билете написано,
это да,
таксы, так сказать, которые человек платит. Непрозрачный остается тариф. То есть тариф это издержки авиакомпании какие-то внутренние на ее персонал. Да. И другие издержки, которые до сих пор непрозрачны. Но вот с теми же самыми лоукостами становится немножко более прозрачным, потому что тариф стремительно уменьшается, стремится к нулю, а сервисы, соответственно, добрасываются в него сверху. То есть я думаю, что прозрачность увеличивается, да, безусловно.
То есть в дальнейшем, видимо, идет речь о каком-то конструировании по кирпичикам, да, человек будет конструировать вот там тут с питанием, там без питания, тут с трансфером, там без трансфера, вот такие вот, да?
Да, все верно, все верно. Это такой глобальный тренд на самом деле. Та же самая ассоциация международная авиаперевозчиков работает над новыми форматами данных обмена авиакомпаний с агентствами, которые позволят авиакомпании детально донести информацию о своих сервисах и о том, как строится стоимость перелета. И с возможностью включения и исключения всех этих дополнительных возможных услуг. То есть это действительно будет похоже на конструктор.
Ну, это вообще какая-то, по-моему, такая больше идет экономика более сетевая, что ли, такая экономика 2.0, и в том числе, где здесь и агрегаторы, и лоукостеры работают. Или это все-таки классическая экономика, когда вот есть поставщик услуг, есть потребители услуг?
Если мы говорим про дистрибуцию этих предложений, то да, она немножко меняется. То есть в классике авиакомпании, естественно, продают билеты в своих, скажем так, офисах, кассах. Потом, значит, появились агентства офлайновые, которые позволили агрегировать эти предложения. Это стало возможным, естественно, с развитием информационных технологий.
А, кстати, вот я хотел уточнить, а что сейчас по-прежнему популярны все эти вот старые большие сети, типа там Сейбр, Амадеус, вот когда все турагентства работали, вот это вот огромные базы данных, где все тарифы?
Ну, они не то чтобы популярны, это все, на чем держится вся, точнее, то, что, на чем держится большая часть дистрибуции современных
компаний. Все равно, до сих пор они существуют, да, и, да. Как бы, и даже вот даже ваши сервисы все равно не работают через них.
Да, да, да. Есть тенденция, что вот как раз-таки развивается тенденция подключения напрямую к поставщикам, но проблема в том, что нет единого стандарта сейчас. Это как бы сейчас внедряется, но пока он еще далек от полноценного внедрения на большом количестве поставщиков. Соответственно, GDS берут у себя эту роль.
Но в целом здесь какая-то, по-моему, новая экономика формируется с очень индивидуализированными, кастомизированными и персонализованными путешествиями.
Да, да, да. Ну, еще если говорить про дистрибуцию, лоукосты уже сами занимаются своей дистрибуцией. У них, скажем так, больше похоже на классический e-commerce. Они сами себя пиарят, сами себя продают в
интернете. Сами пиарят, сами продают. Да. Ну, в общем, да, еще один из форматов новой экономики, который мы исследуем в нашей передаче. Ну и все это ради блага наших же потребителей. Так что летайте больше, летайте чаще, летайте дешевле. И, видимо, это и есть то будущее, от которого мы испытываем футурошок. Это была программа «Футурошок», радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях был Леонид Рябаштан, руководитель направления «Авиа», сооснователь компании «Монтетрип». Всего доброго.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».